Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Цена победы, цена революции. Сегодня в эфире «Эхо Москвы» телеканала RTVI. Можно смотреть на сетивизоре. Ведет передачу Михаил Соколов. В студии Евгений Сергеев, доктор исторических наук, президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны. Собственно, мы с нашим гостем сегодня презентуем в общем плане, я думаю, как раз вот эту тематику Первой мировой войны или Великой войны, или для России Второй Отечественной войны. Добрый день, Евгений Юрьевич. И вот вопрос как раз о том, была ли эта война отечественной для России.
Ну, вы знаете, к сожалению, в историографии среди историков нет единой точки зрения по этому поводу. Традиционно еще в советское время на это не обращали особого внимания. Как вы хорошо знаете, войну считали империалистической прежде всего. Но война была объявлена Россией Германией. Россия выступила с позиции обороняющейся стороны. И в первые особенно дни и недели войны население России, граждане России откликнулись очень активно на вот призыв правительства выступить на защиту Родины. Поэтому я думаю, что даже вот по первым дням и по дальнейшему ходу событий можно сказать, что это все-таки была отечественная война.
Я напомню, что у нас есть телефон для ваших смс-сообщений с вопросами +7 985 970 45 45. Посылайте свои вопросы, Евгений Сергеев ответит на них. Ну, а пока я еще вас спрошу о причинах начала войны. Все-таки в чем была проблема? Вот в личностях руководителей государств и Антанты, и Центрального блока, или, опять же, как нас давно-давно учили, в империалистических амбициях властей всех стран?
Тоже вопрос непростой, потому что, наверное, присутствовали оба этих фактора, о которых вы сказали совершенно справедливо. Были и национальные интересы, конечно, у каждой из сторон, участвующих в конфликте, но были и личные амбиции лидеров, коронованных особ, президентов, премьер-министров, личные амбиции использовать эту войну для укрепления режима. С другой стороны, были и амбиции на этой войне получить какой-то политический капитал. Я думаю, так.
Ну, вот если взять, например, то, что, быть сказать правильно, что было бы, если. Вот Владимир Гельман нам написал: представим себе, что Столыпин не погиб в 1911 году и остался премьер-министром к 14-му. Что могло бы быть в этом случае с точки зрения вовлечения России в войну? Или все было бы примерно так же?
Я думаю, что было бы все примерно так же, потому что не Россия была инициатором этой войны, Россия вынуждена была в нее вступить, исходя из союзнических соображений. Все-таки основным противоречием этого периода, начала 20 века, было противоречие между Великобританией и Германией. Но Россия логикой событий, поскольку Великобритания была союзником России к тому времени, вынуждена была вступить в эту войну, хотя, как мы прекрасно с вами знаем, поводом к войне послужили все-таки сербские дела, дела в Сербии, так сказать, связанные с Сербией, и война постепенно перерастала из австро-сербской, потому что Австро-Венгрия объявила войну Сербии, она перерастала в европейскую, когда подключилась уже Германия, так сказать, и Россия, а потом и мировую, когда вступила Великобритания через несколько дней.
Вот тут я бы еще уточнил еще один вопрос. Слава Лубман тоже спрашивал. Интересно было бы знать о роли Каковцова в сдерживании государя в 1912 году, когда была ситуация, похожая на 14-й год. И связана ли была его отставка с ориентацией России на войну?
Ну, Каковцов играл, конечно, довольно значимую роль в правительстве царском перед войной. И определенные такие усилия предпринимал, чтобы сдержать действительно какие-то уж наиболее агрессивные поползновения или попытки. Но, вы знаете, я думаю, что все-таки ситуация 2012 года отличалась от ситуации 2014 года. Хотя даже летом 2014 года, вот непосредственно в дни, предшествующие началу войны, Николай II колебался. И ему было непросто принять решение о начале всеобщей мобилизации, что означало фактически уже вступление России в войну.
Вот мой коллега, историк Австро-Венгрии Ярослав Шимов, написал, что самым интересным был бы, наверное, анализ русско-сербских отношений перед войной. Наускивала ли Россия Сербию против Австро-Венгрии? Роль посла Гартвига и связь русских дипломатов с Аписом Дмитриевичем и Черной рукой. Вот это как раз тайная организация, которая помогала группе Гаврилы Принципа убить Франца Фердинанда. Вот у вас есть какой-то свой взгляд на эти события?
Вы знаете, сейчас вот последние годы несколько вышло интересных публикаций на эту тему, но вопрос не прояснен до конца. Создается впечатление, что здесь скорее Россия шла за Сербией, чем Сербия за Россией. То есть во многом, ну и в определенных аспектах, в определенных моментах Сербия была заинтересована в том, чтобы Россия ее не оставила, и стремилась всячески привлечь Россию даже вот путем и личных контактов. Известно, что известна роль черногорок, так называемых, то есть дочерей черногорского государя, которые при дворе вышли замуж за великих князей русских, и они вот сыграли такую роль, что не оставьте нашу родину, в общем-то, Черногория, Сербия, все это очень близко, и мы должны помочь, то есть Россия должна помочь. Поэтому вот очень здесь, видимо, требуется еще дальнейшая работа историков, чтобы получить четкие свидетельства, как, в общем, весь этот механизм раскручивался с точки зрения разведки. Но есть такие сведения уже сейчас, что экстремистские силы и в Сербии, и в России, военная партия, я имею в виду, в общем, способствовала началу войны, конечно. И вот эти лица, которые вы перечислили, они сыграли свою роль.
То есть вот эта вот все-таки история не очень проясненная, не очень о поддержке сербских террористов, так сказать, вот этими тайными организациями, да, российским послом, она, видимо, заслуживает еще каких-то исследований.
Совершенно верно.
А архивы сохранились, например, вот те же сербские, насколько я помню, был процесс над этим полковником Дмитриевичем Аписом, странный, когда их довольно быстро всех приговорили к расстрелу и уничтожили, в 2017 году.
Вы знаете, это проблема с архивами, большая проблема. Боюсь, что здесь мы много чего нового, то есть каких-то новых архивов. Надо смотреть, не найдем, я думаю, но надо смотреть в то, что имеется. В архивах МИДа российского, конечно, в архивы посольства и Сербии, и, конечно, архивы военные. Военные архивы еще требуют очень большой работы по этой теме.
Хорошо, я напомню, Евгений Сергеев, доктор исторических наук, президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны, в эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI Сетивизора. Телефон вот для СМС +7 985 970 45 45. Мы продолжим наш разговор вот сейчас. Я хотел бы вас спросить еще о разведке, потому что это в значительной степени ваша специальность. Насколько российская разведка понимала, что происходит в Германии, например, или в Австро-Венгрии? Вот были ли известны военные планы потенциального противника?
Здесь тоже ситуация непростая. Дело в том, что гораздо лучше российская стратегическая разведка, которая действовала через, во-первых, официальных военных атташе, при, так сказать, дворах и Венском дворе, и Берлинском. Во-вторых, она действовала через сеть негласных агентов, конечно. Так вот, об Австро-Венгрии, о планах Австро-Венгрии, конечно, сведений было гораздо больше. Здесь и дело знаменитого полковника Редля, который работал на российскую разведку и был, так сказать, накануне войны только разоблачен австрийцами. Что касается немецких планов, ситуация была хуже. Здесь сведений было меньше, и до последнего, в общем, момента не было четко для российской разведки и правительства, и Николая II, понятно, все-таки где будет нанесен первый и основной удар. Хотя все-таки, конечно, на, может быть, 90-80% или 70%, скажем так, все-таки направление Франции преобладало. Но что первый удар будет нанесен по Франции. Но все-таки оставляли и 30% на то, что немцы начнут наступать на Восточном фронте. Поэтому с Австро-Венгрией получше обстояла ситуация, с Германией похуже, я бы так ответил.
То есть, если посмотреть на то, что происходило потом на российско-германском, российско-австро-венгерском фронте, так, собственно, и получается, с Германией военные действия почти вслепую прошли вот на Восточной Пруссии,
в общем, очень удачно
начались, да?
Да, совершенно верно.
То есть, вы это связываете именно с качеством работы разведки?
Ну, не только, конечно. Здесь еще и планирование предвоенное, в общем-то, это планирование, которое не совсем четко поставило первоначальные задачи. Удары шли по расходящимся направлениям, как мы с вами знаем. Фактически войска расходились, часть шла на Восточную Пруссию, часть на Австрию, и это, в общем, было вынуждено во многом для России. Но, тем не менее, создавало трудности, и это тоже, конечно, сыграло свою негативную роль вот в поражении Восточной Пруссии, что не могли, так сказать, сконцентрировать вот основные силы, а еще и должны были против Австро-Венгрии. Но и разведка здесь, конечно, видимо, не до конца прояснила ситуацию. Поэтому ее роль тоже здесь очевидна.
Ну вот нас тут, я смотрю, слушатели, которые посылают свои вопросы, все-таки возвращают на Балканы. Вот спрашивают очень простой, наверное, может быть, не очень простой вопрос задают. А могла ли Россия, как в 1908 году, то есть когда Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину, не вмешиваться в очередной, вот там, четвертый, видимо, по счету Балканский кризис?
Да? Мне кажется, что нет. Вот к 2014 году, к середине 2014 года, такая возможность фактически для России исчезла. По многим обстоятельствам, как я уже говорил, и главным образом из-за очень тесных союзнических обязательств России. И нежелание России потерять лицо в очередной раз. Как мы знаем, Россия несколько раз отступала в боснийском кризисе 1908 года. И очередной раз потерять лицо, потому что неподдержка балканских союзников на этот раз означала бы просто то, что Россию бы списали со счетов как великую державу. И это было бы воспринято как моральное унижение России, что для Николая II и его правительства было, конечно, недопустимо.
Ну, то есть получается, что Россия в этом смысле не вполне понимала свои национальные интересы, если вспомнить, например, позицию Столыпина, который считал, что нужно 20 лет мира.
Ну, вы знаете, здесь разные партии боролись, разные группировки боролись при дворе. Были и группировки пацифистские, были группировки противников войны. Мы вспомним с вами записку Дурново, известную.
Февраль 2014
года. Это крупный политический деятель, который, в общем, предсказал практически очень четко и ясно, что будет с Россией вот в результате этой войны. То есть была такая точка зрения. Но все-таки вопросы престижа и то, что Россия вступила на путь большой программы перевооружения, и царя заверяли, что, в общем, уже половина пути пройдена, что Россия, в общем-то, готова. Вспомним статью Сухомлинова, министра обороны, которая как раз в марте 2014 года появилась в прессе русской, о том, что мы готовы, она называлась, эта статья. Хотя это было не так, конечно. Понимаете? Поэтому здесь несколько различных группировок пытались царя убедить в том, что одна группировка, что еще не готова, другая, что уже, так сказать, можно начинать. Третье о том, что мы можем потерять престиж и стать второстепенной державой. Вот такая сложная была очень ситуация.
Я так понимаю, что большинство политиков вот, в 1914 году просто не осознавали, какой масштаб
это
будет
правильно.
Этих событий.
Это
да?
Правильно, абсолютно, да. Это правильно.
То есть все рассчитывали на какой-то скоротечный конфликт?
Большинство, да. Хотя были люди, которые говорили, специалисты, что война будет все-таки длительной, но большая часть рассчитывал на войну в течение нескольких месяцев, потому что вести широкомасштабные действия в сильно насыщенной индустриальной Европе, насыщенной предприятиями, инфраструктурой, дорогами, это считалось безумием просто. И исходили из опыта, допустим, франко-прусской войны, которая была очень короткая, это война 19 века, конца, 70-х годов 19 века.
Да, а вот как вы объясняете то, что ультиматум австро-венгерский Сербии появился почти через месяц после убийства в Сараево? Да. В конце концов, как-то вот была, видимо, какая-то надежда на то, что дело обойдется миром. А вот, значит, это была какая-то продуманная действительно акция, рассчитанная действительно объявление войны?
Здесь
не эмоциональное решение?
Да, совершенно верно. Ну, во-первых, Вене нужно было было обязательно посоветоваться с Берлином. И проводились консультации. После того, как кайзер Вильгельм фактически дал добро, и вот, кстати, это снимает вопрос о том, кто вообще истинный виновник начала войны. Это действительно Германия и центральные державы, а не Антанта и не Россия. Здесь можно споры прекратить на этом. Есть документы, есть конкретные, так сказать, данные об этом. После того, как Вена получила добро от кайзера на вот более решительные шаги по отношению к Сербии, с одной стороны. С другой стороны, внутренняя ситуация в Австро-Венгрии была непростая. Дело в том, что Австро-Венгрия – дуалистическая монархия. Там нужно было учитывать не только мнение Вены, австрийцев, но и мнение Будапешта. А в Венгрии не очень, венгерское правительство, во всяком случае, а у них было свое правительство уже тогда, не очень охотно шло вот на начало войны, потому что они прекрасно понимали, что Венгрия первая будет жертвой этой войны, Венгрия прикрывает Австрию географически просто, и, в общем, могут возникнуть проблемы просто с распадом Австро-Венгрии. Поэтому нужно было еще убедить венгров, и там непростая была ситуация. И вот на это все требовалось время. Поэтому вот такой временной лаг произошел.
Не оказались ли российские государственные деятели, да и не только они, заложниками вот этого технического механизма массовой мобилизации, с которым они доселе не сталкивались? Вот на эту тему обратил мое внимание наш тоже коллега Александр Гольц, что это очень важно. То есть политики, которые не очень понимают, как действует военная машина, в какой-то момент оказываются заложниками, так сказать, профессиональных военных.
Я думаю, что можно согласиться с этой точки зрения. Действительно, никогда в истории России не осуществляла такой мобилизации. То есть это был первый опыт, хотя готовились долго очень. Был вот этот уже 17-й мобилизационный план, так сказать, в действие был введен. 17-й как раз, наоборот, 17-го разрабатывался. И, конечно, столкнулись с такими проблемами, вопросами, которые, в общем, делали действительно политиков заложниками. Потому что сначала частичная, а потом полная. А стоит ли полную, если полная – это война уже? Механизм был очень такой быстро действующий. И хотя царь и Николай II и Вильгельм обменивались телеграммами вплоть до последней, можно сказать, минуты объявления войны, но со стороны Германии. Но, в общем, конечно, и царь колебался, объявлять мобилизацию, не объявлять. Конечно, в общем, здесь во многом военная партия сыграла свою роль, которая, в общем, стремилась на этой войне, в общем, сделать карьеры, наверное, даже.
Ну вот как раз на сайте у нас тоже здесь вопрос есть. Он связан с демографией. Вот можно ли говорить об определенном демографическом избытке, из-за которого царское правительство с оптимизмом относилось к военной кампании?
Я думаю, да. Вот эта идея и лозунг правового катка, России как паровой каток, который прокатится вообще своими массами войск по Европе и, в общем, задавит и немцев, и австрийцев, конечно, она присутствовала, безусловно. И демографический фактор играл роль, потому что армия России была самая крупная по численности. Другое дело, что с инфраструктурой были проблемы, с железными дорогами, с подвозом. Но рассчитывали, что через 15, примерно 20 дней мобилизации Россия будет вполне готова, в общем, выступить и очень быстро, наступательно вообще разгромить и Австрию, и Австро-Венгрию, и Германию.
Ну вот опять я тут вижу еще один вопрос. Он, видимо, связан тоже с военными планами, видимо, с разведкой. Что было бы, если бы Россия сосредоточилась в начальном периоде войны не на Германии, как она поступила, наступая на Восточную Пруссию, а на Австро-Венгрии, вот в этом марше в Галицию?
Ну, вы знаете, так, конечно, история не знает слагательного наклонения, мы с вами это знаем прекрасно. Я думаю, что, наверное, результаты были бы несколько другие, потому что лучшие силы, вот первая и вторая русские армии действительно наступали в Пруссии и в Восточной Пруссии. И гибель одной из этих армий в результате сражения под Танненбергом, восточно-прусская операция, так называемая, вот в августе, начале сентября 2014 года, она, конечно, сыграла еще и деморализующую роль вот в начале войны, потому что с австрийцами как-то лучше у нас удавалось. Примерно примерно силы России и Австро-Венгрии, и технический уровень, главный, был примерно одинаков. Поэтому, если бы, конечно, Германия не участвовала в этом конфликте, то, наверное, исход бы был другой.
А вот как раз Марат из Казани написал, что было бы, если, уж я уж извиняюсь за эту формулировку, если бы Ренекамп пришел на помощь Самсонову.
Ну да, это вот как раз восточно-прусская операция, это вот конец августа. Видимо, не хватило, вы знаете, оперативного искусства какого-то. Хотя очень храбро и стойко сражались нижние чины и офицеры среднего уровня, а вот генералитету, видимо, не хватило. Вот, может быть, выучки тактической. Хотя Ренекамп известен еще и по русско-японской войне. Он там, в общем, себя проявил.
Так, какова роль Извольского, министра иностранных дел? Мог ли он предотвратить вступление России в войну? Интересуется.
Ну, Извольский к тому времени уже не был министром иностранных дел. Он до 10-го года был. Да. Он был послом в Париже. Нет, он, в общем, отнюдь не стремился как-то Сазонова, который тогда занимал пост министра иностранных дел, как-то остановить. Он выполнял свою роль, так сказать, посредника и связующего звена между Парижем и Петербургом. Поэтому это не его функция. Он уже не обладал такими возможностями.
Олег пишет: в современных терминах Россия выступила на защиту террориста принципа, укрывшегося в сочувствующей ему стране. Но он был сразу арестован.
Да, он был сразу арестован.
Да, но тем не менее, вот как с этим? Как совместить монархию, которая боролась с террористами на своей территории, и в то же время как-то косвенно вот сербских товарищей не то что поддерживал, но кто-то стимулировал?
Ну, официально, конечно, было выражено соболезнование, и, так сказать, было заявлено, что это неприемлемо, поэтому официально никакой поддержки не было. Другое дело, что, конечно, вот как я уже сказал, военная партия при дворе здесь сыграла свою негативную роль, видимо, так. Но пока можно делать только предположения все-таки. Да. С уверенностью сказать нельзя.
Да. Готова ли была Российская империя воевать с точки зрения военных ресурсов? Вот даже напоминают там мобилизацию потом жителей Средней Азии на тыловые работы, которая
это
произошла 16-й год. В 16-м
году. Восстание. Нет, конечно, Россия была не готова. Вообще Россия, если так посмотреть на историю войн, то редко когда бывала всегда готова к началу войн. Мы вспомним и Наполеона, мы вспомним и Великую Отечественную войну, к сожалению. И здесь ситуация была такая же. Россия осуществляла большую программу перевооружения и флота, и армии. Программа должна была завершиться в 18-19 году. Хотя Сухомлинов, как я уже сказал, военный министр, он вот заявил о том, что мы готовы. Но, в общем, такой уверенности, конечно, не было. Россия была, можно сказать, в начальном этапе или где-то, ну, по разным там направлениям, но на середине примерно. Скажем так, в первой половине, приближаясь к середине этой программы, выполнения этой программы. Поэтому полностью Россия не была готова. Конечно.
И в Германии об этом знали, о том, что эти планы, да, запланированы на
17-19
год, и некоторые тоже торопились разобраться с Россией. Я напомню, что в эфире у нас «Цена победы, цена революции». Ведет передачу Михаил Соколов, в студии Евгений Сергеев, доктор исторических наук. Мы продолжим после недолгого перерыва наш разговор.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
«Цена победы», «Цена революции» в эфире радио «Эхо Москвы», телеканала RTVI, сетивизора в интернете. Ведет передачу Михаил Соколов, Евгений Сергеев, доктор исторических наук, президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны у нас в студии. Продолжаем наш разговор, отвечаем и на вопросы слушателей и зрителей. Плюс 7-985-970-45-45. Ну что ж, вот интересуется, была ли Германия до войны главным инвестором в России, и была ли, соответственно, какая-то прогерманская партия, которая могла предотвратить конфликт?
Германия была одним из крупных инвесторов в экономику России, но не основным. Я бы сказал, что основным все-таки инвестором была Франция. Много денег вкладывали бельгийцы. И в последние годы перед войной Великобритания тоже активно стала вкладывать, вот скажем, город Донецк, который раньше назывался Юзовка, вот он как раз на английские деньги был построен в честь там Юза, одного из английских предпринимателей. Поэтому Германия не была основным инвестором. Но, конечно, в России жило немало представителей Германии, немало германских подданных. И они, в общем, занимали такие серьезные посты. И надо еще учитывать тот момент, что среди русской знати и среди высших кругов России немало было балтийских баронов, так называемых, имеющих немецкие корни. Вот отсюда, наверное, и та роль немецкой партии, которая, конечно, была при дворе, при вот, правительстве, и определенную роль играла.
А имела ли смысл вот та акция, которая была уже несколько позже, после начала войны, когда немецких подданных, оказавшихся на территории России, там высылали в отдаленные районы, конфисковывали имущество. Не было ли это таким, ну, я не знаю, в некотором смысле предреволюционным актом, таким покушением на частную собственность, что в некотором смысле и потом показало населению, что можно и, так сказать, взять и поделить?
Вы совершенно правы. Это был первый акт фактически той революционной драмы, которую Россия пережила вот уже позже. «Борьба с немецким засильем» называлась эта кампания. И она имела таких два серьезных всплеска очень. Это август 14-го, когда, так сказать, патриотический подъем первых недель, первых дней войны. И второй был подъем вот этой кампании, это май 15-го года, когда русские начали отступать на Восточном фронте, чтобы отвлечь внимание, так сказать, общественности от вот этих поражений России в 15-м году, была развернута эта кампания с погромами, в том числе и в Москве были серьезные погромы, и в Петрограде были серьезные погромы. И, конечно, вы правы, что вот такое пренебрежительное отношение к собственности, в частной собственности вообще, пускай и иностранной, она, конечно, проложила дорогу, и определенный сдвиг психологии масс произошел. Совершенно точно.
Константин нам пишет, были ли как бонус обещаны проливы? Ну, имеется в виду проливы Босфора и Дарданеллы России, за которые бились со времен Петра. И Сергей тоже на сайт написал «Эхо Москвы», на какие плоды победы империи, кроме вековой мечты о проливах и Константинополе, Царьграде, в принципе, рассчитывала.
Да, значит, отвечая на первую часть вашего вопроса, можно сказать, что союзники России, Англия, Франция, прежде всего, конечно, пообещали России проливы, и было заключено специальное соглашение о том, что проливы будут русскими. Это удалось добиться в 16-м году, было секретное дипломатическое соглашение.
То есть в 14-м году этого еще не было.
Там заключили, договоренность была достигнута о неподписании сепаратного мира, который Россия потом нарушила, подписав Брестский мир в 18-м году. Но проливы были обещаны несколько позже. Франция была всегда за, а вот там британцы, как обычно, не сразу пошли на это, но в конце концов русской дипломатии удалось все-таки убедить, что проливы должны быть за Россией. Но помимо проливов у царя вообще и у правительства была обширная программа завоевательная. Это прежде всего Галиция, которая была в составе Австро-Венгрии. Это объединение всех польских земель под скипетром Романовых. То есть часть польских земель, как мы помним, по разделам 18 века, она была под господством Германии, часть под господством Австрии и Австро-Венгрии. Так вот, задача была это объединить и, в общем, продвинуться в Закавказье тоже, потому что Османская империя выступила как союзник центральных держав. В частности, была идея воссоздать Великую Армению, так называемую, южную часть, которая сейчас находится, в общем, на территории Турции, создать Великую Армению под скипетром тоже Романовых.
Поэтому... То есть, это была программа создания таких автономных территорий, подобных Финляндии?
Да, таких протекторатов, можно сказать, даже буферных государств, которые бы окружали основное тело империи, я бы так сказал, и защищали бы Великороссию вот, по всем границам фактически.
Вопрос, хотели ли этого те же поляки?
Там тоже были разные фракции, которые... Была фракция прорусская тоже.
То есть, в принципе, Польша могла стать автономным или практически самостоятельным государством во главе с кем-то из рода Романовых.
Совершенно верно. Так это планировалось. Совершенно так планировалось, да. Да, так планировалось. Но были люди и противники, как Йозеф Пилсудский, который потом объединил Польшу с идеей от моря до моря, то есть восстановление Речи Посполитой.
Да, ну, в общем, если мы вспомним уже 18-й год, то, наоборот, немецкие политики пытались создать эту буферную зону во главе даже с членами своего правящего, так сказать, дома.
Да, 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 да.
Так что все может перевернуться довольно быстро. Так, вот еще у нас тут интересуется. Ага, это с сайта вопрос. Влияли или не влияли на принятие решения родственные связи царя и кайзера? Здесь же вопрос по СМС. +7 985 970 45. Такой простенький. Почему поссорились родственники Ники и Вилли?
Ну, конечно, определенную роль эти связи играли. И, как я уже говорил, до последнего, в общем, момента они действительно обменивались телеграммами и пытались разрешить ситуацию мирным путем. Кстати, Николай II предложил ведь вынести вот конфликт австро-сербский на международную конференцию в Гаге. Вот об этом не нужно забывать, говоря о виновниках вообще войны. Была такая идея. Но...
А как Германия среагировала?
Отрицательно среагировала, что, в общем, это вопрос не подлежит обсуждению, раз такое тяжелое оскорбление нанесено, и Сербия вооружается. Поэтому родственные связи играли роль, но, вы знаете, вот в этот период на первый план все-таки вышли национально-государственные интересы, амбиции национально-государственные, я бы так сказал даже. Поэтому говорить о преобладании или о каком-то преобладающем влиянии вот этих родственных отношений я бы уже не стал. Наверное, они все-таки ушли на второй план.
Ну да, если мы вспомним, если не ошибаюсь, 906 год, когда был подписан в Бьорке, да, соглашение.
Да, 905-й.
Оно потом было дезавуировано.
Совершенно верно, потому что министры посмотрели, что это означает, в общем, разрыв русско-французского союза, что было для России невозможно, как раз в связи с тем, что деньги давали французы, в основном русскому царизму.
Да, Александр из Самары интересуется, но это, видимо, он начитался какой-то... тяжелой пары литературы, встречались ли лично Николай и Вильгельм во время войны. Вот он, видите, эхо вот этих разговоров о царице и изменщице.
Да, да нет, конечно, никаких встреч быть не могло, и царь поклялся, что вообще пока последний немецкий солдат будет на территории Российской империи, никаких вообще ни встреч, ни переговоров быть не может просто.
То есть это у нас все называется легенда о сепаратном мире.
Абсолютно, мифология.
Так. А как вы относитесь к книге профессора Уткина «Первая мировая война»?
Вы знаете, профессор Уткин заслуженный человек, известный человек, но я бы вот что сказал, что он все-таки не специалист по Первой мировой войне, он американист. И эта книга была написана, ну, не хочу сказать так уж резко, но на заказ, скажем так. И не будучи очень серьезным специалистом в этом вопросе, мне кажется, что профессор Уткин не смог глубинные какие-то моменты отразить. И эта книга, она такая, в общем, может быть, даже скорее популярная, написана по вторичным все-таки материалам, и не во всем она корректна, я бы так сказал. Не по всем вопросам можно согласиться с автором концепции.
А с чем вы не соглашаетесь лично?
Ну, вы знаете, у него концепция достаточно такая спорная. Заключается она в том, что Россия вынуждена вступила в войну, и никаких, в общем, особых захватнических интересов России не преследовала в этой войне. Что это была только оборона, я считаю, что это не так. Конечно, планы были.
То есть вы считаете, что все-таки, как и у других участников конфликта, российская политика была не менее, скажем так, империалистической?
Абсолютно, конечно, конечно. Империалистический момент присутствовал. При том, что война была отечественная. Это одно другому не мешало в данном случае, я думаю.
А невинные жертвы были? Вот если посмотреть на весь вот все поле конфликта в Европе, я бы, пожалуй, посчитал жертвой Бельгию.
Ну, Сербия, конечно, в какой-то степени, потому что Сербия была оккупирована, то есть не в какой-то, а в большой степени, и сербская армия была вынуждена эвакуироваться вообще из страны на Корфу, как известно. Бельгия, конечно, серьезно пострадала, Северная Франция.
Я имею в виду вот один из участников конфликта, да, который не способствовал развязыванию.
Вы правы.
В этом смысле о Сербии так трудно говорить.
Ну, да, в этом плане
вы правы. У сербских властей, безусловно, были амбиции на расширение, и, собственно, в конце концов, сербские политики стали главными бенефициарами в результате Первой мировой войны.
Абсолютно верно.
Или одними из главных.
Да. Но Бельгия, понимаете, у нее положение очень такое тяжелое, опасное было положение. Сейчас-то, конечно, по-другому все. То есть между двумя большими, крупными военными державами, Францией и Германией. И Бельгия, она всегда находилась вот в таком промежуточном состоянии.
Так, интересуется такой интересной деталью, как переименование Санкт-Петербурга в Петроград. А действительно, зачем это было сделано? И еще тут Андрей, видимо, да, написал, куда дели святого?
Ну, переименование в первые дни, по-моему, 3 августа уже было, или 4 августа, вот в эти дни уже был принят царский указ о том, что переименовать. Вот. Ну, для того, чтобы немецкие названия истребить из нашего лексикона.
Ну, что ж, да, ну вот как правильно заметил слушатель, то святого не пожалели.
Да,
при этом.
Это да.
Так, вот что вы думаете, Андрей пишет о книге Николая Николаевича Головина, это такой был военный теоретик крупнейший,
да,
где он, в частности, опровергает теорию парового катка, говорит о скудости людских ресурсов Российской империи. Я вот не уверен, что он говорил о теории о скудости собственных ресурсов, он, по-моему, говорил о скудости подготовленных ресурсов.
Я тоже так думаю, что здесь вы правы, да, что здесь не все ресурсы, не все вот людские мобилизационные ресурсы имеются в виду, а именно подготовленные кадровые состав. И, в общем, действительно, кадровый состав был очень быстро выбит, я имею в виду кадровое офицерство. Особенно в 2015 году очень много погибло кадровых офицеров. Ну и в 2014 тоже, конечно, вот в той же Восточной Пруссии. Головин – это заслуженный человек, это военный теоретик, очень известный, и его работы до сих пор изучаются. В общем, в эмиграции, где он пребывал после вот революционных событий, он преподавал, поэтому, конечно, работы его очень интересны, но не бесспорны.
Да, сейчас переиздана его работа «Российская контрреволюция», очень для своего времени, по-моему, такая прорывная, скажем
так. Это да,
да. Так, как начало войны воспринимали разные слои общества, рабочие, крестьяне? В каких слоях наблюдался ура-патриотизм?
Патриотизм в первые дни наблюдался во всех слоях. Причем каждый рассчитывал на свою, так сказать, бенефит, на свою какую-то, ну, достижение или прибыль от этого, ну, прибыль в кавычках, конечно, как вы понимаете, на свои какие-то дополнительные льготы, которые этот слой может получить. Ну, в частности, рабочие надеялись, как ни странно, на то, что вообще проблема безработицы и проблема заработков будет решена, потому что военные заказы требовали огромного количества рабочих мест.
Кстати, заработок у них действительно возрос во время войны очень сильно на крупных заводах.
Вот по воспоминаниям Хрущева, который работал слесарем как раз молодым в это время, наш Никита Сергеевич Хрущев, всем известный, он получал 40 рублей в месяц, на эти деньги он содержал трехкомнатную квартиру и еще кухарку, и семью содержал. То есть квалифицированный рабочий мог вполне себя нормально чувствовать.
До такого уровня Никита Сергеевич жизни, я думаю, дошел, только став потом секретарем Московского обкома партии.
Что касается крестьян, то были распространены такие слухи, что после войны земли немецких колонистов будут конфискованы вообще в ходе войны и розданы крестьянам. И вообще аграрный вопрос будет решен за счет немцев, которых, в общем, немало жило, как проживало на территории даже европейской части, ну, вспомним поволжских немцев и так далее. Что касается ну, студентов, молодежи, все рассчитывали, конечно, отличиться, добровольно записывались, мы знаем, там Гумилев молодой пошел, так сказать, добровольцем и так далее, и так далее. Поэтому, знаете, интеллигенция поддержала как борьбу славянства против тевтонства, против тевтонского варварства, как они называли. Ну, а духовенство, само собой, конечно, это дело святое, дело православное, победить супостата. Так что, видите, во всех слоях был такой серьезный, очень позитивный настрой, который вот повторился только в 2016 году, еще немножечко такой всплеск.
То есть это было связано вот с удачным брусиловским наступлением?
Да, с удачным брусиловским наступлением, совершенно верно.
Так, еще у нас вопрос. Да, ну вот все время интересуются возможностью уйти от войны. Видимо, это такой навязчивая такая тема, но вот вы доказываете, что невозможно было.
Нет, нет, уйти было невозможно. Все условия сложились к тому, что создались, что для Германии было важно напасть, мы это тоже сейчас обсуждали уже, именно в этот период, пока Россия недостаточно готова, это было так, пока Великобритания не обладает достаточными сухопутными силами, что ли, перебросить их на французский театр. Ну и Франция, она была, конечно, готова лучше России, но немцы рассчитывали на силу первого удара.
Ну и плюс, конечно, французы, по всей видимости, допустили стратегическую ошибку, когда они не просчитали возможность, так сказать, реализации плана Шлиффена через Бельгию.
Совершенно верно, да.
Так, вот интересуется опять ролью панславянских амбиций, почему не делалась российская элита урока из того, что, ну, та же, например, Болгария, освобожденная русскими от турок, в общем, оказывалась на стороне ее врагов и во время балканских войн вела себя не очень, скажем так, адекватно, то есть уж точно не в интересах России.
Ну, вы знаете, Первая Балканская война все-таки была для России очень успешна с дипломатической точки зрения, потому что России удалось создать Балканский союз, где Болгария участвовала тоже. Антитурецкий, антиосманский союз, и, как мы знаем хорошо, он победил очень быстро Османскую империю. А то, что Болгария оказалась в ряду противников, среди противников, было связано уже с Второй Балканской войной, когда Болгария, недовольная результатами Первой, решила, так сказать, исправить границы в свою пользу и вступила в конфликты и с Сербией, и с Грецией, ну и с Румынией в значительной степени. Поэтому, несмотря на это, в общем, мы с вами прекрасно знаем, что болгары с русскими не воевали. То есть военных действий между болгарами и русскими не было. Болгары воевали против сербов. Вот у них действительно там противоречия были.
Вечные противоречия.
Да, да, да. Хотя два славянских народа близких.
Так, вот опять с сайта вопрос, Сенегер, видимо, псевдоним. Интересный вопрос. Есть мнение, что российская власть традиционно держалась в оппозиции Западу в поисках некого третьего пути. Однако история с Первой мировой войной в классической интерпретации говорит о другом, что российские цари объединились с западными странами, стремясь помочь им. Если это так, то правильно ли говорить о том, что в начале 20 века Россия пыталась порвать со своей привычной доктриной Третьего пути и Третьего Рима?
Ну, я бы так ответил на этот вопрос, что, опять же, различные течения в правительственных кругах России, и, к сожалению, вот внешнеполитический курс России не отличался последовательностью какой-то. Мы видим с вами, что Николай II метался между Дальним Востоком, между Балканским направлением, между направлением Западным, я имею в виду объединение польских земель. Не было продуманного четкого курса. В разные периоды перед войной преобладала та или иная линия, то или иное направление. Поэтому, да, конечно, сверхидея была вот Третий Рим и объединение всех славянских земель, или всех православных, так сказать, народов под скипетром Романовых. Но четкого какого-то курса, я бы не сказал, чтобы это была поддержка Запада какого-то. Россия, видимо, не смогла выработать ее правящая элита. Это, кстати, и доказывает, в общем, неизбежность ее смены, которая произошла, что даже во внешней политике, даже в военной политике четкости достигнуто не было, какого-то такого магистрального направления, о чем свидетельствует вот события начала века и вплоть до войны.
Ну, то есть, вот эта вот как бы несостоявшаяся модернизация, она не произошла не только технически, но
я
и
думаю,
в умах,
да,
видимо.
Я думаю, да.
Да, Дыбенко, хорошая фамилия. И вопрос, ничего, насколько Первая мировая война способствовала приходу к власти большевиков? И роль в этом Германии?
Ну, самым прямым образом, конечно. Вообще, Первая мировая война – это пролог истории 20 века. Мы вот специалисты так это называем. И для всего мира, и, конечно, для России. Вообще, все, что мы имеем сейчас, это вот начало надо искать в Первой мировой войне. Вся новейшая история, она с этим связана. Поэтому, конечно, революция выросла из этой войны. Большевики всячески стимулировали, так сказать, сказать, вот это движение, перерастание войны империалистической, как они говорили, в войну гражданскую. Это была их главная, так сказать, цель и задача. И поэтому здесь нет никаких сомнений, что и роль Германии в связи с этим достаточно велика, потому что контакты большевиков с немцами, конечно, присутствовали.
Но были ли они решающим фактором?
Нет, конечно, решающим решала все внутренняя ситуация в России. Но то, что деньги платились определенные большевикам, это документально зафиксированный факт.
А подпись Ленина есть где-нибудь?
Есть подписи людей, через которых Ленин, в общем, посредников, я бы так сказал.
Ну, можно сказать, что на эти деньги была создана большевистская пресса. Вот это похоже
это
на
да,
правду.
Да, это да.
Ну, Владимир Ильич любил говорить о веревке, которую ему подарят буржуи намыленные, и потом он их на этой веревке и вздернет.
Да,
собственно, так, наверное, оно и получилось. Совершенно я думаю, что многие немецкие политики после революции ноября 18 года в Германии, они с тоской вспоминали о том, сколько они денег вложили в большевиков и вообще в мировое коммунистическое движение.
Да, можно согласиться, да.
Да. Так, вот еще интересуется у нас Сергей. Он спрашивает из Саратова. Стратегический успех войны 1878 года обусловился тыловым снабжением по железным дорогам. Почему Брусилову никто не помог? Ну, видимо, я имею в виду проблемы, он, видимо, имеет в виду вообще проблему российского тыла, да?
Много делалось в годы перед войной, много строил железных дорог, и французы специально выделяли деньги на это. То есть дали специальные займы.
Это государственные были
займы? Да, это государственные, не частные, да? Нет, государственные займы по строительству этих дорог. И много было сделано, надо сказать. Но, конечно, не успели сделать то, того, что хотели. И по обеспеченности вот, железными дорогами там рассчитано, сколько эшелонов может пройти там, в сутки и так далее. Вот по этим всем данным Россия, конечно, в несколько раз уступала Германии, Франции и даже Австро-Венгрии уступала. Тыл был, в общем, неплохо поставлен. И мы с вами знаем, что и снабжение было, солдаты не голодали, медицинское обслуживание было на достаточно хорошем уровне. Но можно сказать, что вот эти вот уроки войны Балканской, то есть 77-78 русско-турецкой войны, они все-таки были как-то, каким-то образом извлечены. На всяком случае, русские походные кухни, например, если говорить о тыле, это вообще, что называется, песня. Это очень, как показали военные действия, очень качественное питание и очень мобильное питание. Всегда горячая пища была, так сказать, у солдат.
Ну, немцы, кстати говоря, их взяли еще перед Первой мировой войной на вооружение.
Да, совершенно
точно
верно.
Такую же модель. Да. Юрий из Екатеринбурга интересуется, какую книгу, ну, не одну, наверное, книгу, какую книгу мне прочитать, видимо, о Первой мировой войне.
Ну, в последнее время несколько интересных книг печатается или пишется. Я бы посоветовал Юрию, сейчас, наверное, трудно назвать какую-то одну книгу, но вот мы готовим публикации наш большой энциклопедический словарь, наш, я имею в виду, как от лица членов ассоциации историков Первой мировой войны, наш большой энциклопедический словарь, где будет и вводная статья очень такая обширная, ну, где-то, может быть, на два авторских листа, то есть это достаточно большой объем, где основные концепции и основные, так сказать, интересные моменты о войне будут рассмотрены. А пока можно прочитать такую, в общем, большую очень книгу, это две даже я посоветую, «Война и общество» в двух томах, и можно прочитать «Войны 20 века», «Мировые войны 20 века».
Спасибо большое, в эфире была «Цена победы», программа «Радио Эхо Москвы», телеканала RTVI, «Цена победы, цена революции», вел передачу Михаил Соколов, в студии был Евгений Юрьевич Сергеев, профессор, доктор исторических наук, президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны. Спасибо.
Спасибо.
Программа «Цена победы». Наболел.